темы честность и нечестность. Понятно, что мы с вами иногда подходим к двум понятиям – честь и честность. И говорим, а может быть, что-то это одно и то же? Но мы подходим к ним, крадучись, как бы вдруг не ошибиться. А вдруг они вообще из разной природы? Так ведь? Нам хочется верить, что честь и честность, они вот или сестры, или братья, как уж там, лучше сказать, сестры вот. Но для того, чтобы понять по сути дела, давайте мы вот посмотрим о чести. Конечно, вот у Рериха мы, как всегда я начинаю с этого, заметьте, у Рериха не было четкого определения, да? И на этот раз тоже скажу. Но дело в том, что мы сейчас его сложим из его отдельных высказываний, понятий и представлений. Начнем с чести, вот как понятие. А потом перейдем на честность. Кратко. Ну, так, чтобы было понятно. Вот возникает вопрос, как подойти к чести? Ну, вот из этих отдельных высказываний будет трудно сразу понять, но вот если вчитаться, вот мы с вами и как бы вот не только вот здесь рассуждаем, что есть отдельные качества, мы будем еще как бы вот учиться, впитывать, как можно по отдельным составлять высказываниям общее представление. Вот, например, такая мысль. И честь, и праведность, и дружелюбие окажутся вместе с красотою и сознанием, с духовными прозрениями. Что из этого я вывел? Я из этого вывел, что, если начинать от конца, духовные прозрения вообще невозможны без чести. Следовательно, честь включает в себя понятие духа. Следовательно, честь не может быть чем-то таким отдельным, отвлеченным. Значит, честь находится где-то в районе духа. Вот мы ее туда передвигаем сейчас и устанавливаем в том, что не описывается словами. Мы это все это устанавливаем. Так, теперь дальше. Люди в настоящее время, конечно, считают честь это каким-то пережитком. Заметьте, еще недавно, лет 30-20 назад, мы говорили, надо жить по чести, надо честь иметь. А уж до революции только щеголяли. Честь имею, во имя чести я и доблести пожертвовал жизнью. Люди-то, кстати, запомнили, что честь – это что-то такое, какие-то дуэли, кровавые поединки, что-то такое мужественное, героическое, то, что мы должны чего-то отстаивать. А чего? Это вот, да, есть императорская власть. Вот мы во имя ее, какая-то гвардия, родина, да, отчизна. Понятия высокие, но опять-таки непонятно, откуда появилась вообще-то взаимосвязь родины, отчизны, государства, империи. Но не везде же империя была, тем более тоже ведь честь была. Дрались и за французское государство, и за немецкое, за какое хотите, за все государства в мире. Дрались за какой-то двор, за какие-то чины. Что такое вот связывается у нас сразу понятием офицерство, щегольство, дворянство? Что такое вот, знаете, больше земное? Но когда вот Вторая мировая война была, там уже вдруг выяснилось, что чисто есть еще битвы за что-то такое, за какие-то высокие ценности, которые люди до конца не осознавали, не только Родина, что-то еще есть. И вот люди так вот и связывают понятие чести. Но по сути дела, честь, она на самом деле имеет духовные основы. Вдумайтесь в само слово «честь». Ведь в нем есть понятие того, что в нас дух есть. Ибо чело – это есть дух. Обратите внимание, что когда мы ответствуем духом, у нас честь и проявляется. То есть когда мы живем выражениями огня духа, вот только тогда мы становимся по-настоящему соответствующим этому высокому понятию. И наоборот, когда мы напитываем дух, соответственно, теми высшими понятиями, которые составляют накопление, которое потом перерастает в честность. И их по совокупности мысли так сказал о честности, что честность – это есть простота, точность, непосредственность. Откуда он? Непосредственно так не говорил. Из чего это я вывел? Вот, пожалуйста, мысль его в статье «Потусторонняя». Как и во всем, для сообщений из тонкого мира нужна простота, непосредственность, точность. Словом, все то, что включается в понятие честности. Из чего я вывел, что честность есть непосредственность, простота, точность. Кто-то скажет, ну как-то отвлеченно. Ведь это же не составляет, возможно, честность. Но люди должны задуматься, что непосредственность – это есть противоположная посредственности. А что же мы понимаем под посредственностью? А посредственность – это человек, который живет настоящим. Вот мы сегодня об унынии говорили. Тот, который живет жизнью окружающей очевидности его. Который не стремится к высшим идеалам, живет жизнью серой, блеклой и невзрачной. Вот это посредственность. А если мы в дерзновении, в энтузиазме взлетим куда-то кверху, к высшим идеалам, вот уже появится у нас, сгорится огонек того, чтобы мы могли бы назвать будущим элементом честности. А если мы еще в простоте, ну, не упрощенность, простота-то ведь, а простота – это означает, что ничего, никакого нагромождения в нашей жизни нет и быть не может. Мы отметаем все, что мешает идти прямым эволюционным путем. Вот только тогда будет истинная простота. Не нарочитость. Не тогда, когда мы хотим и желаем казаться, а когда мы являемся тем, что мы должны быть. Ведь мы можем же притвориться, что мы такие вот духовные, что мы такие устремленные, что мы глядим в будущее, а не быть таковыми. Забывать о том, что кто-то на нас смотрит, вот что требуется от нас. А быть тем, да, может быть, с ошибками, со всеми, может быть, изъянами, но стремиться все это изживать. Вот истинная простота. Ну и точность. Да, кто скажет, ну подумаешь, я что-то не соблюдаю в точности того. А ведь точность – это понимание меры, понимание числа, это соизмеримость. Кстати, многие уже слышали, и здесь даже мы говорили не один раз, что в основании среди четырех оснований, положенных в это вот самое, что есть важнейшее время, переходное время и на будущее, является соизмеримость. То есть везде мера. Числом и мерой мы стремляемся. Так вот, точность, она будет отмерять идею меры. Сердце тоже мерно. Сердце тоже работает в ритме Вселенной. В том числе и Солнечной системы, тончайшего мира, высшего мира, мира огня. Сердце – огонь, и огонь созвучит. И вот это отмеряет точность. Точность выражений, точность мыслей, точность помыслов, точность и цельность задачи. И вот мы все это собираем, и не просто складываем, а в единство синтезируем. Вот образуется честность. И попробуйте, разрушите все эти части. И честность получается, это не только что мы кому-то чего-то пообещали, наврали, не обманули, нечестно поступили. А что вот противоположно этому, вот честно поступили. Кстати, честность-то ведь она не случайна. Помните, вот сколько раз мы вспоминаем, говорилось о том, что раньше, мол, купцы были, вот он честно сказал свое слово, это было честно. Он не обманывал. А я вам хочу сказать, идея-то в чем там была? Представьте некие ведические знания староверов-инглингов. Да-да, это вот те, что до христианства были. Они знали о перевоплощении. Они знали, что если обманешь, то себе дороже. Что в следующем воплощении накопишь такое нагромождение, что не порадуешься, будешь где-то в низших звеньях воплощаться, в худших семьях. Они понимали, Каждое слово несет знаковое оформление будущего. И эти знания, да, при затемнении даже сохранились. И они стройно вошли в созвездие с принятым новым христианством. Так появились староверы христианские. Староверы или старообрядцы, как их иначе называют. И вот купцы-то в основном были вот эти староверы, старообрядцы. Да, они уже, может быть, многое знаний забыли, но слово о чести и честности помнили. Вот они-то и были держащими слово. Они могли договориться просто одним словом. И с покупателем, и с партнерами торговыми, с кем угодно. Потом на смену пришли уже те, которые приняли византийство. Вот в 17 веке реформа была, вы помните, там разгром был старообрядцев. Они ушли в понятие староверы, они были отброшены в прошлое. Остатки их доживали в купеческом сословии, которое постепенно трансформировалось в чисто уже то сословие, которое обычные христиане и заняли. И слово «купца» стало словом обмана. «Не обманешь – не проживешь». Вот откуда поговорка пошла. «Кабы надуть, объегорить, обойти». Почему? А потому что другая идея вошла в жизнь. Идея того, что человек живет один раз. Ну да, я, может быть, и в ад, или в ад, или в рай попаду, еще неизвестно. А к тому же за нас Христос грехи-то все взял. Я, в общем-то, скорее всего, не попаду в ад, а в рай. Вот в рай-то мы и попадем. А потому можно и обмануть, наверное. Ничего подумаешь. Зато я эти деньги на храм возложу. Вот идея-то какая. Свечку огромную показываю. Вот такую. И вот представь себе, как это в жизни преломляется. От веры, от идеи веры рождается проявление и честности. И наша честность, нечестность опять-таки связана с этим. Вот многие религиозные, кстати, не прошли путь религиозный, а проходили в прошлых воплощениях. Они прикоснулись чуть-чуть к каким-то религиозным системам, чуть-чуть ушли и пришли. Не пройдя это, то есть в этой борьбе вот, за идеалы прежних знаний, за глубину знаний, как бы тоже проскочили, и теперь, узнав о том, что есть честность, нечестность, подумали, что если они прочитали об этом, уже все, этого достаточно. Оказывается, нет. В каждом новом воплощении нужно как бы извлекать из себя эти качества, в том числе и честность. Не проявляется просто так ничего. Нужно жить этим, и тогда это все опять-таки утверждается, и накапливается, и приумножается, и мы снова становимся теми, кем были раньше. А если мы допустили нечестность, ну, тогда мы как бы с горы немножечко слетели. Придется вновь карабкаться по уступам, ущельям среди терновника. Но вскарабкаемся, опять изберемся и подумаем, как нехорошо быть нечестным. Оказалось бы, ничего не произошло, никто ничего не заметил, как бы никто не узнал. Но, говорят, Бог все видит. Откуда это? Да это законы существуют. Законы причины следственных связей. Бог установил только законы. И эти законы бьют по нам. Ну, то есть, если мы с вами создали ложную мыслеформу, к ней-то мы и придем. А когда мы развоплотимся, это будет тот порог, через который мы должны пройти. Эта мыслеформа огромной станет и придет к нам, как испытание. Если мы ее не преодолеем, мы останемся в какой-то низшей сфере. Так что вопрос не в том, кто нас поймает за нечестность или осудит. Это не имеет значения особенного. А вот то, что мы себе наживем что-то неладное, вот это главное. Потому в этой паре честность-нечестность, тут мы заинтересованы более всего сами. И целесообразность снова стремление к честности. Какое значение имеет вообще честность, как и честь? Ну, во всяком случае, оказывается, человечество очень хочет жить в мире. О, как хочется жить в мире. А разве мы с вами не хотим? Да, конечно же. Все человечество пылает жаждой о мире. и воюют одновременно. Как это так? Оказывается, люди-то потеряли просто честь. Не живут в духе, а живут телом, живут интересами в лучшем случае какой-то такой искорёженной души. Как можно вообще, прилег так и утверждать, договариваться без чести? Без чести никакие договоры не способны привести к результату. Представляете, собираются делегации большие и говорят, давайте мы мир будем устанавливать. Без чести даже нечего даже надеяться на это. А мы все ждем, когда они там договорятся. Наконец собрались высокие представители, чтобы за нас решить вопрос о мире. Какие же мы наивные с вами, Боже мой. Стыдно мне за вас. Ну и, конечно же, честь должна быть не только вот в жизни, на сцене. Честь должна быть везде, во всей жизни. Ну и, конечно же, если мы говорим не на сцене, то где? Где-то, может быть, на производстве, в учреждении. Нет, Рерих говорит, в каждой детали обихода, в каждом мгновении. Во-первых, честность перед самим собой. Вы знаете, что самое сложное – это быть честным самим собой. Это вообще самая проблема. Мы легче признаемся в чем-то, в содеянном соседу, брату, свату, другу, кому хотите. Мы скажем, ну, согрешил я, ну, попутал без. А он скажет, ну, что ты, расстраиваешься. Ничего страшного, нас он успокоит. Скажет, ничего сегодня не произошло, да ты лучше. Ну, вздохнем и скажем, наконец я рассказал, признался в нечестности. И зато я теперь семимильными шагами пошагаю. А вот самому себе, как трудно признать. Ведь мы же себя на более высокую ступеньку устанавливаем. Вот я здесь, остальные там. Я здесь, они там. Я вырос, посмотрел вокруг, никого, пусто. Я один. Я здесь. И вдруг что-то произошло. Допустил чего-то. Какую-то глупость, какую-то ошибку, а то и серьезную. Признаться самому себе, значит, опуститься ниже, может быть, даже те, кто кого-то считал ниже. О, Боже мой, говоришь сам себе. Нет, это надо как-то замять. Не думать об этом. Все, нет этого. Оно опять всплывает, как угрызение совести. Ты же опять не поступил как должно. Что же нам делать-то? Вот честность признания самому себе считается подвигом. Да? И когда человек самому уж признался, то уж соседу, брату, свату, никакого, да не надо, зачем признаваться? Может быть, этот брат-сват только порадуется, что ты нечестен, чтобы себя установить в мыслях повыше. Главное – честность перед самим собой. Тогда мы и честно будем поступать. Как все просто, но как сложно в жизни. Зная об этих сложностях, мы не будем говорить, что так легко быть честным. Но просто скажем, что это возможно. Возможно и должно. Это главное. Ну и, конечно, честность, она вообще во всей жизни должна быть главенствующей. И рассудок знать мы должны не поступать по честности. Вот почему значение честности, вернее, чести и честности выступает как бы мера принадлежности к чему-то. Духовен ты или не духовен? Вот если нет чести и честности, значит, без духовности. Вот не случайно сейчас при разделении мира говорят, это наши, это не наши. Среди всех признаков наш, не наш, будет и честь, и честность. Вот это мы должны знать. Оказывается, наши светлые стремления не так просто утверждать. Любое светлое начинание встречает сопротивление. И вообще в мире ничего не происходит без борьбы предположений. Именно в борьбе рождается утверждение красоты. Ведь весь мир заполнен хаотической материей, ее называют хаос, и, наконец, божественные силы, которые мы именуем теусом, приводят эти огненные стихии в порядок. А дело в том, что закон инерции есть. Помните, я вам говорил, если шарик А толкнуть этим шариком шарик Б и сказать, твой шарик А, твоя цель – это шарик Б, ты должен прийти и остановиться. Шарик А пошел и толкнул шарик Б. Он пришел к точке и выполнил задачу. Но шарик Б дальше покатился и толкнул шарик С. А то Д и Е и так далее. И пошли не друг друга толкать. Вот причина хаоса – инерции. Инерция в основе хаоса. Закон инерции. И чтобы не происходило в материи, каждое мгновение, которое мы даже не можем оценить, происходит постоянно приход этой всей материи в хаотическое состояние. А силы божественные, которые мы именуем телус, исполняем через иерархию сил света, приводят все в порядок, строят сферы, называемые планетами, звездами, вокруг них вращающимися планетами, создают взаимосвязи, зарождают жизнь, оно опять обрушивается, они же вновь выстраивают то, что мы называем космосом. Порядок. Порядок – это космос. Вот все те составляющие, это если буквально так в общем. Потому везде существует свет и тьма, добро и зло. Все время эта борьба идет. Преобладают хаотические силы, значит, то, что мы относительное зло побеждает. Но на нашей Земле существует еще вот уникальное явление, я вам говорил уже, только на Земле, а это крошечный, я даже не знаю, с чем сравнить, у меня нет такого слова, какова это крошечность, вот на этой, совсем, ну, у меня нет вот щели даже здесь. Вот на этой Земле существует иерархия сил тьмы, сознательная, только на Земле, потому слово уникальное, уник – это уникальное, то есть единственное. Единственная планета во всем космосе. Мы с вами уникальные. Да. И вот здесь уже сознательно борются силы зла против сил света. Вся история человечества – это борьба двух иерархий. Вся история. Вот какие бы в отрезке времени, в каких народах бы ни посмотрели – это борьба. А внешне это выглядит как борьба королей, царей, династий, каких-то империй. Это внешняя форма. А тайные силы, они связаны были с теми или с другими. Иногда даже борцы на той или другой стороне не всегда отличали, где кто есть. Это не так-то просто. Потому что это только в самой низшей степени тьмы работают с рогами и копытами. Это они ходят в черных каких-то масках, в безобразных личинах. А силы служителей тьмы работают совсем не так. У них у некоторых даже радостные лица, якобы. У них у некоторых благородные лица. Красивые костюмы, платья.
И пирожки.
И пирожки, да. И пирожки есть у них, да. Вот я к тому говорю, что вся жизнь человечества – это борьба двух сил. Борьба жесточайшая. Но другого нет в космосе. Без борьбы нет порядка. Все революции – не что иное, как возвращение на путь эволюции. Ре-эволюция. Ре – это восстановление эволюции. Люди, которые предчувствуют надвигающиеся события. А как? Откуда революции? Ни одна партия, ни одно движение никогда не создавали революции. Это надо знать. Если где-то произошел взрыв какой-то, лишь только, и нет революции, нам кажется, что это тоже революция. Подождите с этим словом. Революция – это значимое слово. Это когда поток возвращается на духовный путь. Вот если нет возвращения на духовный путь, это не революция. Никакого отношения не имеет. Это с нами понятно. И как только происходит движение в сторону возвращения, контрреволюция сразу начинает активные действия. Потому что их задача привести в хаос все. Вот все эти события, которые сейчас происходят в Африке, на Ближнем Востоке, на Украине, это затеяли темные силы. Зачем? Да, вы знаете, это нам кажется, что они живут нашими интересами. В тонком мире, где они доживают последние годы, десятилетия, они напитываются энергиями человечества, которые входят в ужас, в раздражение, в несчастье, стенание, плачи, крики. Мы даем им энергию, выплескиваем огромные энергии. Вот их задача. А кто их исполнители? Исполнители те, кто на земле живет, кто черпает от них их руководящие знания. Они складывают их в совокупности и переоформляют военным, спецслужбам, и те начинают подогревать массы. Есть психотронная обработка, это психогенерация называется. Есть средства массовой информации, много средств по путей. Поэтому, когда мы говорим, что это воздействие каких-то межнациональных стычек, не существует вообще между народами никаких, и никогда не существовало ни любви. Все это стычки межнациональные, межрелигиозные, это все действия темных сил. Нечего делить народам. Люди все воплощались во многих народах. Каждый из нас. Мы много раз воплощались. Я даже не знаю, в каком количестве наций, народов, империй, государств. Боже мой. И даже на примере Елены Ивановны можно посмотреть. Когда вы просмотрите, сколько государств она прошла, всяких народов, вы за голову возьметесь. Уже многих народов-то и нет, не существует. Так что она должна? Кого она отставить? Какие народы? Там у меня даже передергивает, она говорит, махатмы Индии, какие махатмы Индии? Они принадлежат всему человечеству. А, говорят, по последнему воплощению, еще можно сказать, но опять-таки они не принадлежат ни Индии, ни Тибету, ни России, они принадлежат всему миру. А помогают, да, помогают тем народам, которые устремлены на строительство. Сначала Золотой Орде помогали, потом Руси помогали. Казалось бы, никакого противоречия нет. Те народы, которые исполняют благородную миссию, тем и помогают. Сначала Македонскому помогали, потом против Македонского. Сначала Наполеону помогали, потом против Наполеона. В зависимости от того, кто нес жизненные силы. Сначала Америке помогали, теперь Америке не помогают. Чувствуете различия? Для братства нет народов плохих, хороших. Есть те народы, которые исполняют эволюционные задачи и не исполняют, а дается всем. Дается всем людям. Потому вся жизнь – это борьба. Борьба на пределе сил. Потому когда сегодня вот говорили о непротивлении злу насилием, это крайне ошибочное положение. Крайне ошибочное. Потому что если враг будет наступать, а мы будем как овечки зарезанными, можете представить себе, на земле не было бы уже жизни. И не было той красоты, о которой мы мечтаем. И не было никаких явлений культуры. Добро должно защищаться. В чем смысл борьбы? А в том, чтобы не являть в себе жестокость. Ведь вопрос не в том, какова наша ответная мера, а в том, не являем мы зла. Вот пример такой самый элементарнейший. Если нас стукали по носу, мы можем тоже стукнуть еще сильнее даже. Не бойтесь этого, а бойтесь другого, чтобы в момент сдачи вы не имели зла бы. Иначе чем же вы лучше-то? Вы будете такой же злодей, как и тот, который вас стукнул по носу первым. А может быть даже еще хуже. Потому что вы больнее стукнули. Но если вы зла не имеете, вы вправе поступать. Потому главное – это спокойствие и равновесие сохранить. Потому что равновесие, вы уже будете знать меру. А может быть, и не надо сдачу давать. Вы, может быть, подумаете, он меня стукнул, а может быть, ему от этого больнее будет. Его угрызение совести его заедят. Братство окружает себя сферой огненной, и все, кто посылает против них сферы, возвращаются обратно. Братство не наносит таким образом удары воздействия, потому что их сила и мощь так велики, что они могли бы смести всю землю одновременно. У них нет проблем с этим, как многие думают, что и что же они нам не помогают? А ведь тактика адверс идет. Выявляется дух каждый. А как он поведет себя в этой ситуации? Потому что на другой ступени развития человечества нужны сильные духи с волей крепкой. Те, кто огонь чувствует, истину чувствует. И те, кто честны. Это я к честности подхожу. Надо же как-то сказать. Вот. И в этом проявлении испытания мы с вами все испытания. как к событиям относиться? Да не с позиции государственных, межгосударственных, уже межнациональных или классовых событий, а черта света и тьмы. Не стоять на сторону украинцев или русских, или там западной или восточной, а посмотреть, а кто является силу света, а кто тьмы. Откровенно, светлых позиций здесь я не вижу. Но одна явно западает на Западе. И не потому, что на Западе плохие люди живут, а на Востоке хорошие. Просто сумели повлиять таким образом на население на Западе именно, что там очень многие приняли ошибочное свое представление о силах справедливости как бы большей страны. Но все может поменяться. Вы знаете, как много людей меняются. Немцы недавно были олицетворением фашизма, а сейчас они больше всех против фашизма выступают. И вопрос потому не наций, а от того, какие нации в данный момент являются попавшими под психотронную обработку, под воздействие. Но в том, что они попали под это воздействие, разве мы с вами не виноваты? Да, мы выбирали это правительство, которое ничего не сделало, чтобы повлиять на развитие духовности на Украине. Ничего. Мы развивали чувство собственника на Украине и также развиваем его в России. А чувство собственника, это, я вам говорил, это эгоизм. И все низшие качества, все невежество от этого исходит. Разве вы, не мы допускали пропаганду всего низменного, и до сих пор пропаганда льется со всех сторон? Во всех фильмах, мультфильмах. Японцы правильно сказали, кто владеет мультфильмами, тот владеет идеологией. А что мы делали? Точно так же на Украине жили. Маршируют фашисты, Бог с ними. И они маршировали. Но нас не потому не разрешили, что боялись фашизма, а боялись смены власти. Надо тоже об этом знать хорошо. А там не боялись, видимо, смены власти. Решили потакать. Вот и добились. Поляки он тоже сейчас спонсируют бандеровцев. А забыли, что там много тысяч поляков вырезали бандеровцев. Но меня больше всего поразило еврейское население. Меня просто поразило. Ведь бандеровцы вырезали евреев на все годы. Именно самыми жестокими вырезающими бандеровцев людьми были именно фашисты-бандеровцы. И нет, весь Майдан переполнен поддержкой еврейской диаспоры. Израиль выступает против бандеровцев, а у нас в России этого не осознают. В Израиле оказалось больше памятования о том, что они сотворили. А у нас олигарх Днепропетровска представляет еврейскую, так сказать, диаспору. Представьте, руководитель еврейского конгресса. В то же время тут же его друг Ярош призывает к антисемитизму, к уничтожению евреев. Думаешь, как это умещается? Кличко, у которого на честь евреев, которого дедушка умер от Холокоста, погиб, вдруг вместе с Майданом призывает к фашизму. Что творится? Я никак не могу понять. А ведь точно так же и фашизм Германии нарастал. Фашисты именно первыми вооружались, уничтожая собственное население, именно евреями-олигархами, которые уничтожали собственное еврейское население. Этим я просто хочу подчеркнуть. Вопрос не нации, а вопрос двух сил. На стороне тьмы работают и украинцы, и русские, и поляки, и евреи, кто хотите. На стороне света точно так же объединились русские, евреи, поляки, что хотите, кто хотите. Два стана. Вот почему я хотел бы вам сказать, что по национальному признаку больше не делим. Классовые точно так же. Некоторые олигархи встали на сторону, по нашу сторону баррикад, что ли. Другие по другую. Оказывается, и имущество не все оказалось просто все так. Ну и, конечно же, профессионально тем более. Жизнь в борьбе. И если мы будем все время об этом помнить, планета станет покроется красотою. Но если мы будем думать, что силы света за нас все создадут, ничего не притворится на Земле. Мы просто будем овечками. Вот как сейчас Восточная Украина стала овечками для битья. Туда небольшие даже группы бандеровцев становятся опасными для избиения, уничтожения, преследования. А ведь там же их больше. Они же там могли бы объединиться, и западные стали бы бояться. И тогда, может быть, и объединение произошло бы скорее. Вот что значит непротивление злу насилием. Янукович сказал: я не хочу крови. Ну, это так, разговор. Сколько уже крови из-за этого пролито? И сколько еще прольется, никто не знает. Когда Горбачев не хотел там пресекать разделение СССР, сколько после крови пролилось в Абхазии, в Узбекистане, в Карабахе? Потому что хуже не бывает, чем мягкотелый правитель. Этого даже трудно представить. Самый большой злодей – это губитель человечества. Только твердый, жесткий политик может управлять и создавать возможности для справедливого общества. Этими признаками мы и определимся.